Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? Обада Азаттык студияда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 24 октябрь дүйшөмбү алдыда берүүдө. Кечээ бир нече саясатчылар менен жарандык активисттердин үйлөрү тинтүүгө алынып, 10 ашууну 48 саатка камалды. Ички иштер министрлиги массалык башылмандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыштын алкагында тергөө жүрүп жатканын билдирди.
Прямой эфирде бул. Ушинтип карбаган атышат.
Телефон алды.
Азыр берем телефонуңузду. Эми эле өчүрүп салайбыз.
Телефонду жаткыр.
Не ломайте мои ворота.
Орусия согушту фронттон сырткары Украинанын энергетикалык объектилерин кыйратууну улантууда. Соңку суткадагы аткылоодон миллиондон ашык украин үй бүлөсү электр жарыгысыз калды. Кезектеги жапыр соккунун географиясы кыйла чоң болду. Террорчулардын негизги бутасы энергетика. Ошондуктан тургундарды электрди өтө сарамжалдуу колдонууга чакырам. Ошондой эле алдыдагы уктурууда Даниянын падышалык оркестринде ойногон кыргызстандык таланттуу скрипач Жумаш Дурсалиевдин Копенгагенде өткөн соло концерти тууралуу айтып беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнест Нурматовдон угуп алалы.
Саясатчылар Клара Сурункулова, Асия Сасыкбаева, Жеңиш Молдокматов, Равшан Жээнбеков, активисттер Ирлан Бекчуро, Алиш Абдан, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Гүлнара Журабаева, Талай Мадеминов, Чыңгыз Капаров, Атай Бейшенбек, Рита Карасартова 48 саатка кармалды. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасулова кабарлады. Ал ошондой эле саясатчы Канат Исаев 1 май райондук сотунун чечими менен бир айга камакка алынганын маалымдады. Соттор жана ички иштер органдары бул боюнча кенен комментарий бериши элек. 23 октябрда Бишкекте 20 жакын оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган Абдырасулова алардын жакындары, адвокаттары менен такай байланышта болууда. Социалдык тармактарда журналист Айданбек Ахмат уулу, саясатчы Канат Исаев, Азимбек Бекназаров, активист Айбек Бусурманкулов милицияда сурак берип жатканы кабарланууда. Бирок бул маалымат расмий ырастала элек. Журналист Канышайым Амаркулова милицияга сурак берип чыккан. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин массалык башылмандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. 22 октябрда бир катар саясатчылар, саясий уюмдар, активисттер кийин приватты коргоо комитетин түзүшкөнүн жарыялаган. Анын алдында Ош облусунун өзгөн районунда жөө жүрүш өттү. Орусиянын Пермь шаарындагы уук дары чыгаруучу заводдо өрт чыгып, цехте иштеген 3 кызматкер каза болду. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыкты. Кырсык 23 октябрга караган түнү катталган. Жабыркагандардын саны белгисиз. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрткө байланыштуу маалымат тараткан эмес. Айрым басылмалар жазгандай, заводко жакын жашаган үйлөрдүн жашоочулары өрт чыгардын алдында жарылуулардын үнүн угушкан. Пермдеги уук дары чыгаруучу завод Орусиянын коргоонуу тармагындагы эң ири ишканалардын бири болуп саналат. Заводдо ракетанын кыймылдаткычтарына, жапырдатылуучу град, смерч системаларына, абадан коргонуучу системаларга жана башка оок атуучу куралдарга дүрмөттөр жасалат. Бул Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери Пермдеги аталган заводдо катталган экинчи өрт. Биринчиси май айында катталган. Анда 2 адам өлүп, 1 киши оор абалда ооруканага жеткирилген эле. Борис Джонсон Британиянын премьер-лигине кайрадан жарышка түшүүсү мүмкүн. Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Борис Джонсон 100 ашык консерватор депутаттардын добушун алды. Бул тууралуу Sky News, Sunday Times жана BBC басылмаларынын журналисттери Джонсондун айланасындагы булактарга таянуу менен кабарлашты. Депутаттардын 100 ашыгы колдогон талапкер шайлоого катыша алат. Башка бир ыктымал талапкер Риши Сунактын тарапкерлери Джонсонду колдогондордун саны тууралуу маалыматтан күмөн санап, ага далил келтирүүнү талап кылып жатышат. Джонсондун каршылаштары мурдагы финанс министри Риши Сунак 127 депутаттын, Жамааттар палатасынын лидери Пенни Мордонт 23 депутаттын добушуна ээ болгону айтылды. Борис Джонсон быйыл жайда өз партиясындагы кесиптештеринин көпчүлүк бөлүгүнүн колдоосун жоготуп, кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Андан кийинки жарыштар Риши Сунак менен Лиз Трасс эң негизги атаандаш болуп, Трасс утуп чыккан. Лиз Трасс 20 октябрда Улуу Британиянын премьер-министри кызматынан кеткенин жарыялаган. Өкмөт башчылыктан 45 күндөн кийин бошогон трасс өлкө тарыхында эң аз иштеген премьер болуп калды. Медиа зона басылмасы менен BBC радиосунун орус кызматынын журналисттери жана ыктыярчылары Орусиянын Украинадагы согушта мерт болгону 8000 аскеринин аты жөнүн аныктап чыкты. Ысымдары аныкталган маркумдардын көбү Бурятиядан жана Дагестандан. Изилдөөдө айтылганда өлгөн аскерлердин басымдуу бөлүгү Орусиянын ушул жана башка жакыр аймактарына туура келет. Иликтөөдөгү жоготуулар коомчулукка ачык жарыяланган гана маалыматтардын негизинде эсептелген. Авторлор жоготуулардын реалдуу саны мындан алдаганча көп экенин билдиришет. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу акыркы жолу жоготуулар жөнүндө 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация башталган күнү маалымат берген. Анда ал ошол күнгө чейин 5937 жоокер өлгөнүн мойнуна алган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын эсебинде орус тараптын аскердик жоготуулары 67000 ашты.
Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында. Эми аба ырайы маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан-чачын болот, тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы Чүй облусунда 13-18, Талас жергесинде 8-13, Баткенош, Жалал-Абадта 12-17 градус, Ысык Көл, Нарын облустарында 9-14, Бишкекте жаан жаайт, абанын табы 13-15 градус болот. Эми баяндарга өтөлүк, кече бир нече саясатчылар менен жарандык активисттердин үйлөрү тинтүүгө алынып, ички иштер органдарына жеткирилди. Ички иштер министрлиги массалык башалмандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыштын алкагында тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Канча киши кармалып, суракка алынып жатканы боюнча расмий так маалымат бериле элек. Айрым укук коргоочулар 20 ашуун киши милицияга суракка тартылганын, 10 ашууну 48 саатка камалганын айтышууда. Кенинирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Жекшембиде эртең мененден тарта Кемпир абаттык коргоо комитетинин түзгөн оппозициялык саясатчылар менен жарандык активисттердин үйүндө милиция тинтүү жүргүздү. Алгач алардын жашаган даректеринде милиция кызматкерлери барып, үйүн тинтүүгө алып, андан кийин шаардагы райондук ички иштер органдарына суракка алып кетип жатышты. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова кармалгандар боюнча маалыматтарды тактап, документтештирип жатканын билдирди.
Кармалгандар азыркы убакытка 21 адам, 13'ү 48 сааттан берилди. Андан тышкары Канат Исаевка азыр башкаруу чарасы 1 май райондук сотто каралып атат. Айыптар деген мен билгенден эки берене боюнча бирөө али массалык башаламандыкты уюштуруу деген, экинчиси болсо бийлик алмаштырууга аракет жасоо деген. Ошондой эми кээ бирлерине ушул эки берене тең коюлуп атат, а кээ бирлерине болсо али массалык башаламандыкты уюштуруу деген. Бул кармалгандардын бир нечеси Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бирөө Перизат Суранова Ысык Ата районундагы убактылуу кармоочу жайга киргизилди. И ошол эле убакта азыр биздин маалыматыбыз боюнча Клара Сооронкулованы Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына алып барышат экен.
Укук коргоочу активисттердин үйлөрүндө соттун санкциясы жок, күйөөлөрдүн жана адвокаттардын катышуусуз тинтүү жүргүзүлгөнүн белгилейт. Мындан улам Кыргызстандын укук коргоочулары адам укуктарынын жана улуттук мыйзамдардын сакталышына дыкат көз салып, активисттерди кармоо шарттары, андагы ички механизмдер менен эл аралык нормалардын бузулгандыгы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысына кайрылуу жолдоп жатышканын билдирди. Бейрасмий маалыматтар боюнча кечки саат 21:00 карай кармалгандардын арасынан бирөө сурактан кийин коюу берилгени жана 13 киши 48 саатка камакка алынганы маалым болууда. Тергөө абагына убактылуу кармалган саясатчылар Равшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова, Жеңиш Молдокматов, Асия Сасыкбаева, ал эми активисттерден Рета Карасартова, Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Атай Бейшенбек, Таалай Мадиминов, Чыңгыз Капаров, Эрлан Бектуроев жана Али Шабдан. Ал эми Азимбек Бекназаров, Кеңишбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Айданбек Акматов жана Айбек Бузурманкуловдун жайгашкан жери жана укуктук макамы белгисиз болууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдануу жана массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренелер менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө амалдарын жүргүзүп жатат.
Атайын тергөө иш чараларынын жүрүшүндө тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында айрым адамдарды массалык башаламандыктарды уюштурууга жана даярдоого, андан кийин бийликти мыйзамсыз басып алуу боюнча иштерге катыштыгы бар экен боюнча далилдер алынган
деп айтылат билдирүүдө. Бул арада адвокаттар кармоо, суракка алуу жана айыптагуу маалында процессуалдык оодоно мыйзам бузуулар болуп жатканын билдиришүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов активисттердин кармалышы боюнча социалдык тармак аркылуу кайрылуу жасап, күч органдарынан тергөөнүн жыйынтыгын күтүү керек экенин айтып, өлкөдө демократиянын принциптери менен шайланган президент парламент мыйзамдуу иш алып барып жатканын белгиледи.
Кээ бир менин эски бир коллегаларым мурункудай эле ушул деп эле любой бийликтин бир чечимдерин жактырбай эле каршы чыгып эле бул бирин каршы чыгып эле койсо го бир жөн. Жок, бурмалап, туура эмес маалыматтар таратып, анан кийин демократияны булар ушундай бир көнүп алышты, көрүп алышты, ушундай эле бир барып эле төңкөрөбүз. Жок, сен эртең жооп бересиң. Жок, эртең биз барып туруп, анан биз ушинтип эле басып алабыз, бийликти басып алабыз деген бул демократияга каршы кирет. Бул демократияга демократия эмес, бул охлократия дейбизби, тартипсиздик дейбизби, бул мамлекеттин жоктугу. Ушундай эң банановый республикалар жанагындай бир перевороттор боло берген, ал ушул несостоявшееся государство деп да коет, failed state деп. Ошондой тартипсиздик, башаламандык, мамлекеттин алсыздыгы буга жол берилбейт, урматтуу кыргызстандыктар.
Бир катар парламент депутаттары активисттердин суракка чакырылышын айыптаган билдирүү таратууда. Алардын бири Жанар Акаев социалдык тармагы аркылуу өз пикирин билдирди.
Өзүнүн кайсы бир маселе боюнча оюн айтып койгон үчүн үйлөрүн тинтип, жанагынтип балдарынын планшеттерин, компьютерлеринен бери алып кеткени, өздөрүн камакка алганы бул таптакыр акылга сыйгыз көрүнүш. Биздин демократиялуу эркин Кыргызстанда өнүгөбүз, өсөбүз деген Кыргызстанда мындай окуя кечирилгис. Ошондуктан мен ички иштер министрлигинин жетекчилигиндеги эле бийликтерди чакырат элем, кармалгандарды тез арада үйлөрүнө бошоткула. Анткени алардын баары мыйзамсыз кармадылар. Кемпироват болобу, башка маселе болобу, биздин жарандар өздөрүнүн оюн, пикирин айтканга укуктуу. Биз андай бир диктатуралык мамлекетке айланбашыбыз керек. Биздин элибиз аны көтөрбөйт. Анын үстүнө сырттан сырткы душмандар босогодо турганда баарыбыз ички ынтымагыбыз бекем болсун, биримдикте бололу, чогуу бололу деп турган учурда мына ушундай камоолорго барганыбыз бул саясий мындай стабилдүүлүккө доо кетирет. Ошондой эле ички ынтымакты бекемдештин ордуна ыдыратат.
Акыйкатчы институту кармалгандар боюнча мониторинг үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Буга чейин саясатчылар, саясий уюмдар жана жарандык активисттер кемпироватты коргоо комитетин түзүшкөнү маалымдалган. Президент Садыр Жапаров 22 октябрдагы маегинде кемпироватка байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатат деп айткан. Анын алдында бийлик башчылары жарандык активисттер чек ара жакын айылдардын өкүлдөрү менен жолугуп, Өзбекстан менен чек араны тактоо келишими тууралуу түшүндүрмө берген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми Украинадагы соңку жагдай тууралуу баянга өтөлү. Орусия согуштук фронттон сырткары Украинанын энергетикалык объектилерин кыйратууну улантууда. Соңку суткадагы аткылоодон миллиондон ашык Украина үй бүлөсү электр жарыгысыз калды. Мурдараак өлкөнүн энергетика тармагынын кеминде 30% талкаланып калганы айтылган. Аларда орус аскерлери аннексияланган Херсон облусунун борборунан жашоочуларды Орусия тарапка мажбурлап эвакуациялоосун күчөттү. Толугураак Эрдис Нурматов кеп салат.
Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын энергетикалык инфратүзүмүн көздөй кеминде канаттуу 36 ракета атты. Украин тараптын абадан коргонуу күчтөрү анын 18 бутага жеткирбей түшүрдү. Калган ракеталар бир топ объектилерди талкалап кетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда буларга токтолду.
Кезектеги жапырт соккунун географиясы кыйла чоң болду. Алар Волынь, Одесса, Хмельницка, Кировоградск, Днепропетровск, Равненск, Николаев, Запорожье облустарынын аймагын аткылашты. Террорчулардын негизги бутасы энергетика. Ошондуктан тургундарды электрди өтө сарамжалдуу колдонууга чакырам. Азыр биздин мамлекеттин энергетикасынын туруктуулугу Украинанын ар бир шаарынан жана ар бир районунан көз каранды.
Расмий маалыматка ылайык, соңку чабуулдардан 1.5 миллиондой үй электр энергиясыз калды. Буга чейин дагы миллиондогон турак жайларга ток келбей калганы айтылган. Бийлик өкүлдөрү электр менен камсыздоонун бир бөлүгү калыбына келтирилгенин, калгандар боюнча иштер уланып жатканын билдирүүдө. Орусия 10 октябрда Украинанын энергетикалык объектилерине ракеталык соккуларды урган. Андан бери Украина күн сайын ракеталык чабуулдарга кабылып жатат. Энергетика министри Герман Галушенко өлкөнүн энергетикалык инфраструктурасынын 30-40% чейини жабыркаганын маалымдаган. Украинанын улуттук электр тармактары ишканасы таң саат 7:00 кечки 10:00 чейин катаал чектөөлөрдү киргизип, жарыкты кезектешип өчүрөөрүн жар салды. Натыйжада кээ бир аймактарда жылуулук да жетиштүү берилбей жатат. Украинанын тургундарынын бири Нина Павленко журналисттерге буларды билдирди.
Не знаем, как нам пережить эту зиму. Тем более мы пенсионеры.
Бул кыштан кантип чыгарыбызды билбей турабыз. Анын үстүнө биз пенсионербиз. Эгер электр энергиясы менен чогуу жылуулук берүү таптакыр токтоп калса кандай кылабыз? Айтор аябай кабатыр болуп жатабыз. Болгон калың кийимдерибизди кийип, болгон жууркан төшөгүбүздү калыңдап жатып калат окшойбуз. Сууктан аман эсен чыгып кетебиз деп үмүт кылам.
Согуштук фронттун линиясында болсо, Херсон облусу дале көңүл чордонунда кала берүүдө. Анткени Украинанын куралдуу күчтөрүнүн контур чабуулу ушул багытта катуу жүрүп жатат. Облустун ортосун Днепр дарыясы кесип өтөт. Ушул тапта анын эки тарабын тең орус тарап көзөмөлдөп турат. Иш жүзүндө украиндер дарыянын оң жээгин өз көзөмөлүнө алууга басым жасоодо. Эгер оң жээк бошотулса, анда облустун административдик борбору Херсон шаары да украин тарапка өтөт. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн түштүк командачылыгынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк 23 октябрдагы телемарафондо Орусия аскерлерди жана тургундарды оң жээктен сол жээкке эвакуациялоону улантып жатканын ырастады.
Ооба, алар өздөрү оң жээктен сол жээкке эвакуациясын улантып жатышат. Бирок кадимки көпүрөлөрдө эмес, калкыма көпүрөлөрдү пайдаланып жатышкандыктан анысы өтө жай. Элиталык бөлүмдөр жана офицердик курам оң жээкте негизинен мобилизацияга тартылгандарды калтырып, өздөрү сол жээкке чыгып кетишүүдө. Биз активдүү аракеттерди улантып, фронттун линиясын кыйла жылдырдык. Алар күчтөрүн көбүнчө сол жээкке топтоп жатышат.
Орус тарап Херсон облусунун оң жээгинен акыркы 1.5 айдан бери чегине баштаган. Башында аны ырасташпаганы менен кийин Орусиянын коргоо министрлигинин картасында бир топ айылдарды таштап чыгып кетишкени көрүнгөн. Херсон облусундагы Орусия дайындаган губернатордун орун басары Кирилл Стремоусов Телеграм каналындагы соңку билдирүүсүндө алар чегинип жатканын мойнуна алган жок, бирок ошол эле маалда алар жайкын тургундарды Херсондон чыгарып кетип жатышканын ырастады.
Херсон багытындагы абал 23 октябрга карата өзгөрүүсүз турат. Нацисттердин Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн коргонуу линияларын бузуп кирүү аракеттери жыйынтык берген жок. Украин тарап чоң жоготууларга учурап жатат, танктары жана аскерлери кыйрады. Ага карабай Херсон шаарында жайкын тургундарды оң жээкке эвакуациялоо уланууда,
деди Кирилл Стремоусов. Орус күчтөрү жана жикчилдер ушул күндөрү Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковтун басымдуу аянтын украиндер сентябрда контур чабуулдун алкагында бошоткон. Ал жүрүштөр августтун аягында башталган жана дале уланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Уктуруубузду искусство темасы менен улантайын. Кыргызстандык таланттуу скрипач Жумаш Дурсалиев өткөн аптада Копенгаген шаарындагы консерваториясынын чоң залында жеке концертин берди. Ал 3 жылдан бери Даниянын падышалык оркестринде ойнойт. Соңку жылдар бир нече жеке концертин аткаргандан кийин ага Даниянын өкмөтү атактуу мастер Антонио Страдивари даярдаган байыркы скрипканы тартуулаган. 12 октябрда Копенгагенде дал ушул баалуу аспапта аткарган концерти тууралуу кесиптешим Венера Сагындык кызы кененирээк баяндайт.
Жумаш Дурсалиев ушу тапта скрипка үчүн жазылган эң татаал чыгармаларды Европадагы чоң залдарда аткарган кыргызстандык сейрек музыканттардын бири. Копенгагендеги концертке келген классикалык музыка күйөрмандары, жергиликтүү музыканттар Жумаштын скрипкада аткаруудагы эң мыкты техникалык чеберчилигин, ар бир добушка өтө сезимтал, эмоционалдуу мамиле жасаганын белгилеп жатышты. Сиздер ушул концертти ачкан Рихард Штраустун пианино жана скрипка үчүн санатасынан үзүндүн угуп жатасыздар. Жумаштын апасы Айнур Дурусалиева жана атасы Медет Ибраев экөө тең музыкант. Баласынын музыкага кызыгуусун, жөндөмүн кичинекейинен байкап калышып, 6 жашында бир кезде өзлөрү билим алган Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы атайын музыкалык мектепке алып барышкан. Азыр эми Лондондо пианинодон сабак берген Айнур Дурсалиева уулу чоң профессионал музыкант болгонго чейин басып өткөн татаал жолго учкай токтолду.
Эгерде Жумаштын чыгармачылыгынын өнүгүшүн карасак, классикалык музыка дүйнөсүнө Жумаш биринчи кадамын Кыргызстандан баштаган. 6 жашында Абдраев мектебине өтүп, Казбек Бекмурадовдун окуучусу болуп окуп жүрүп, көптөгөн конкурстарды жеңип, анан таланты күчтүү болгондуктан 11 жашында Улуу Британиядагы эл аралык Менухин атындагы кыл аспаптар мектебине кабылданган. Жумаш музыканын практикалык жана теориялык аспекттерин математика илими сыяктуу эле албетте абдан терең өздөштүргөн. Окуу учурунда Жумаш өзү да талыкпастан эмгектенип, көптөгөн стипендияларды жана асыл антиквардык аспаптарды жеңип алып жүрдү да.
Сиздер Жумаш Дурусалиевдин аткаруусунда француз композитору Марис Равельдин «Цыган кызы» чыгармасын угуп жатасыздар. Абдраев атындагы музыкалык мектептен кийин Алматыдагы музыкалык мектеп, андан көп узабай Лондондагы Егуди Менухин атындагы атактуу музыкалык мектепте билим алган Жумаш Дурусалиев кийин Британиядагы падышалык музыкалык академияны магистр даражасында аяктаган. Соңку 3 жылдан бери Даниянын падышалык оркестринде солист болуп эмгектенип жатат. Буга чейин ал Британия, Германия, Испания, Италия, АКШ, Түркия, Орусия, Швейцария жана албетте Кыргызстандагы чоң сахналарда ойноп, солист катары атактуу чыгармаларды оркестрлердин коштоосунда аткарып келатат. Дүйнөдөгү ар бир таланттуу скрипач атактуу мастер Антонио Страдиваринин колунан чыккан байыркы аспапта ойногонду кыялданат. Дал ушул Страдивари жасаган скрипка уулу Жумашка Даниянын өкмөтү тарабынан ыйгарылып калганына апасы Айнур Дурсалиева айрыкча сыймыктанат.
Антонио Страдивари болгону миңден ашык аспап жасаптыр. Бүгүнкү күнгө болсо 620 гана аспабы сакталып калыптыр. Анын бириси менин кара кыргыз уулума ыйгарылса абдан өзгөчө толкундануу болот экен. Сөзсүз Дания өкмөтүнө ыраазычылык соло дебют концертин Жумаш кечээ күнү эң мыкты аткарып берди. Бул өзгөчөлүк сыйлык биздин кыргыз элине жана акылдуу момун кыргыз жаштарга да чоң илхам.
Копенгагендеги концертке келген көрүүчүлөрдүн бири профессионал музыкант Анна Мария Жумаш Дурусалиевдин скрипкада аткаруу чеберчилиги аны таң калтырганын толкундана айтып берди.
He's just an excellent violinist on an exceptional level.
Жумаш өтө жогорку деңгээлдеги сейрек кездешчү скрипач. Аткаруу техникасы менимче эч кынтыксыз бриллиант техника. Мындай аткарууну улуу скрипачтардан гана уга аласыз. Жумаш чынында азыр эң таланттуу улуу скрипачтардай аткарды баарын. Ал ойноп атканда скрипкадан чыккан ар бир добуш ушунчалык назик сезилип, жан дүйнөнүн кылдарында аткарылгандай сезилип жатты.
Концертке келген музыкант эмес, жөн гана классикалык музыка күйөрманы Оливия Айым Жумаш ойногондо жалгыз скрипка эмес, килейген оркестр ойноп жаткандай угулганын айтат.
Бүгүнкү концертте скрипканын добушу ушунчалык ар түркүн, миллион түрдүү добуш чыгарып, чыгармалар дагы, аткаруу дагы артыкча музыкалуу болду. Мен абдан таасирлендим.
Копенгагендеги концерттин экинчи бөлүгүндө Жумаш Дурусалиев 8 кыл аспаптуу ансамбльде Мендельсондун октетиндеги биринчи скрипканы аткарып, угуп отурган музыка күйөрмандары далайга чейин кетирбей суранганда, скрипка үчүн эң татаал чыгармалардын бири саналган австриялык композитор Генрих Эрнсттин Жайдын акыркы розасы чыгармасын аткарып берди. Жумаш өзү Европадагы чоң сахналарда Кыргызстандын классикалык музыкага болгон дараметин, потенциалын тааныштырып жатканын айтат.
Моя мечта это прославлять классическую музыку, где либо я не был, и показывать людям то, что в Кыргызстане есть культура на это.
Менин максатым кайда болсом да классикалык музыканы даңазалоо жана Кыргызстанда маданият, потенциал бар экенин көрсөтүү. Келечекте дүйнөдө, музыкада жана жеке жашообузда да баардыгы жакшы болсо деп кыялданам. Уруш согуш азыраак болсун. Музыка менен искусствонун добушу катуураак болсун.
Было меньше войн и больше музыки и больше искусства.
Жумаш Турусалиев келечекте өзү да музыкалык чыгармаларды жаратып, Бишкекте чоң концерт берүүнү кыялданып жатканын апасы Айнур биз менен бөлүштү. Келечекте ошондой болот деп ишенгибиз келет. Венера Сагындык кызы Копенгагенден атайын азаттык үчүн.
Эми кепкезеңи Шайлыбек Дүйшеевке узаталы, обода сөз дайра түрмөгө.
Николай Рубцов, белгисиз. Бир нерсени айтып берсем, Рубцовтун белгисиз деген ырымына ушул киплет менен аяктайт. Мен ырдын атын белгисиз гений деп атап, андан ары карай улап койдум. Эгер Николай Михайлович тирүү болгондо, балким кубаным макул болот эле деп ойдомун. Буга абу деп кине коюш. Же автордун макулдусуз өз билгенин кылган ийин баш катары менен күнөөлөштүн өзү туура эмес болорун маданият тарыхынан кабары бар адамдар жакшы билишет. Гомер менен Шекспирдин албаганда да кечээки эле Распутиндин «Живи по мне» деген повестин окугандан кийин өзүнүн ветме ветин андан мурда жазган Айтматов өкүнүү менен бармагын тиштегенин Пушкиндин башка элдердин жомокторун орустукку кылып кайрадан иштеп чыкканын көргөндө далайлардын ич ачышканын, далай композиторлордун элдигондор менен күйлөрдү өздөрүнүн чыгармаларына өзөк кылып, гениалдуу симфонияларды жазгандарын, композитор Түгөлбай Казаковдун Даанышман Карамолдонун атактуу насихатын иштеп чыгып өлсүйгөн ырга айлантканын, ошондой эле таланттуу прозаигибиз Казат Акматовдун Шахада повестинин сюжетиндеги алгачкы бөлүмүн акындыгы да, кара сөзү да даана мыкты, көп окуган, көп билген таланттуу Нуралы Капаров андан да ишенимдүү, андан күчтүү кылып өзүнүкүн жазып жатканын. Таланттуу акын Жыргалбек Касабонотов Илибонун ырын окуп туруп, аныкынан да керемет өз ырын жазганын. Маркум Алым Токтомушовдун Агарган деңиз, Карарган толкун деген ырынын сабы атактуу, Горшия Лорканын Лазурное море, Белые пени дегенине үндөшүп тураарын санай берсек, мындай бактылар өтө эле көп экендигин окурмандардын эсине сала кетким келди.
Ош
ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Очередной выпуск радиопередачи мы записали на платформе Zoom. Сегодня с нашими гостями мы обсудили тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В очередном выпуске «Перекрестка» приняли участие таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза, первый вопрос у меня будет сразу к вам, и ранее с вами обсуждали. В Астане прошла трехсторонняя встреча между президентами Кыргызстана, Таджикистана и России. Сами переговоры велись за закрытыми дверями. Однако позже российский лидер в интервью журналистам на брифинге сказал, что у Москвы имеются карты, которых нет даже у самих Кыргызстана и Таджикистана. И, возможно, будем обсуждать этот вариант решения проблемы. Да? Но в экспертной среде уже высказывается мнение, что у России в регионе могут быть какие-то свои интересы. И по вашему мнению, вообще устроит ли две стороны, эти документы, какие-то предложения третьей стороны, которая напрямую не участвует в приграничном споре?
Во-первых, я сомневаюсь, что в Москве есть карты, которых нету сторон, то есть в Бишкеке и Душанбе. В советское время картографирование было строго централизовано. Все карты проходили в той или иной степени через Москву, и так что трудно представить, что стороны могли бы использовать карты без предварительного одобрения в центре в то время. Но причем в разные периоды карты могли показывать совершенно разные границы административного разделения. И поэтому там, конечно, могли говорить о картах, но карты советского периода, они различались по периодам в любом случае. Во-вторых, советские карты использовали для обозначения административных границ, которые проводились тогда нечетко. И это для того, чтобы они стали межгосударственными границами, и проводится сейчас демаркация. Они проводили приблизительно, это считались даже, хотя официально считалось, что это какие-то, то есть союз советских социалистических республик, но на самом деле фактически это были централизованные объединения в рамках управления единой коммунистической партии, соответственно, которая все контролировала, и поэтому эти административные границы, они проводились очень приблизительно. Фактически они существовали на картах и на бумаге. И все споры, которые возникали, например, между какими-то субъектами или общинами на местах, они также, в общем-то, старались также и решать на уровне колхозов и старались не допускать выше. То есть это была фактически централизованная система. И здесь сегодня возникает вопрос, какие карты необходимо использовать. Что касается Москвы, то я подозреваю, что Путин говорил о картах Генштаба, большая часть которых была засекречена, то есть это, возможно, единственные карты, которые сейчас могут не иметь Душанбе и Бишкек. Но эти карты, они тоже, в общем-то, могут отличаться друг от друга. А тоже карты Генштаба, они разные. И какой из них найдет Москва, это тоже большой вопрос. Для примера можно привести относительно недавний диспут между Арменией и Азербайджаном, потому что нашли в Москве карту тоже генштаба, которая больше подходила для азербайджанской стороны. Соответственно, с Арменией отказались признавать эти карты. То есть это в-третьих, допустим, что Москва нашла карты. Эти карты, например, они показывают чью-то пользу. Но в любом случае, например, в пользу Бишкека или в пользу Душанбе. Но в любом случае никто не согласится на такой вариант. То есть если карты не будут подтверждать их правоту, то, скорее всего, та сторона не согласится.
Вероятность того, что эти карты как бы устроят обе стороны, да?
Я не думаю, что это такой вариант возможен. В любом случае, то, что вот мы видим сейчас на других примерах, карты, скорее всего, будет больше, которую найдут, да, например. Она будет в пользу или той, или другой стороны. Потом, например, что потом? Вот недовольных надо будет заставлять, чтобы принять московскую карту. А потом другая сторона всегда может сказать, что Москва не нашла и не предъявила все карты, или предъявила лишь ту карту, которую она выбрала. Например, Москва может рассориться с кем-то. Вот. И отсюда где гарантия, что она не проверяет ту карту, которая ей наиболее сейчас выгодна. И здесь опять возникает вопрос доверия. Так что карты сами по себе, они вряд ли решат этот вопрос. Мы уже пытались этот решить. Обе стороны использовали карты и пришли к выводу, что здесь фактически нету совпадения сторон.
Наверное, для наших радиослушателей надо пояснить, что как раз основная загвоздка, основная проблема состоит в том, что стороны не могут сойтись в картах. Да? Таджикистан предлагает как бы решать проблему по картам 20-х годов, да?
24-27-го года.
А Бишкек 50-х годов. Вот поэтому как бы и стороны не сходятся в каком-то едином мнении, потому что там как бы не совсем выгодно, да, для какой-то из сторон.
Да, обе стороны, они считают, что карты вот этого периода они принимаются, а эти нет. То же самое, если что-то найдут в Москве, нет никаких гарантий, что эту карту, которую они найдут, она будет принята обеими сторонами.
Спасибо. Но сейчас еще как бы Россия формально не является посредником в решении приграничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном, однако все-таки чувствуется, что какой-то процесс намечается, да? Мусуркул Мырза, по вашему мнению, вообще, насколько желательно участие третьей стороны в приграничном вопросе, который возник между двумя странами?
Относительно вот первого вопроса о карте, я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана, это совершенно не академический спор. Вопрос о картах может нас завести в такие дебри и исторические, и географические, которые, в общем-то, просто еще больше запутывают вопрос. Я думаю, что вопрос вообще состоит не о картах. Есть очень простое решение вопроса – это вернуться договоренностям алматинским 91-го года по административным границам, когда мы разделились мирно. И практически 30 лет или 25 лет мы жили мирно по этим картам, не предъявляя друг другу претензий. Как только появились какие-то исторические аналогии, как только вынули какие-то там карты или там преобладание этнического, мы получили Карабах. Этот Карабах вот на наших глазах буквально разрешился тогда, когда почему-то этим вопросом занялись не Россия. Мы должны четко и ясно понимать, что в первую очередь свои проблемы кыргызы и таджики мы должны решить сами между собой. Волей доброй воли разумных людей. Третья сторона, что она может? Она может встать между нами. Мы видели, как войска АДКБ или войска России стояли на Горном Карабахе после последнего конфликта крупного, и никаких они вопросов там не решали. Я полагаю, что Россия в этом вопросе будет играть свою игру, и мало ли что может повлиять на ее какие-то антипатии, симпатии. Я не вижу никаких оснований полагать, что она в этом вопросе будет абсолютно беспристрастна. Все зависит от политической конъюнктуры, все зависит от того, что будет происходить у нас в центральном регионе со странами, скажем, там, Запада или с Китаем. Поэтому я полагаю, что свои вопросы мы должны решать сами. И основой положить вот именно вот договоренность 91-го года. Я понимаю, да, демографическое давление, да, какие-то там исторические там аналогии. Но это тупиковый путь. Поэтому мы должны остановиться на том, на чем подписали все президенты того времени. И на этой основе уже строятся и взаимоотношения.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Очередной выпуск был записан на платформе Zoom. Вы слушаете аудиоверсию нашей передачи. Мы сегодня с нашими гостями обсуждаем тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков и таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов. Передачу веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза. Ферганская долина, уже не секрет, да, является очень взрывоопасным регионом. Ну, в Ферганской долине живут не только Кыргызстан и Таджикистан. Есть и Узбекистан, да. Вообще, какую роль в налаживании ситуации, вообще в стабилизации ситуации во всем регионе должен сыграть именно Узбекистан, потому что сейчас как бы инициатива, ну, открыто с инициативой выступает только Россия, да? Какая роль должна быть у Узбекистана в этом, в этих процессах как бы налаживания ситуации и, возможно, даже разрешения споров между двумя странами?
Ну, нельзя сказать, что он должен, он может, тоже Узбекистан, но также то же самое, Казахстан, то же самое, любая другая страна-сосед или страна-донор. То есть фактически это тоже здесь опять же возникает вопрос страны-посредника или медиатора. В принципе, в конфликтологии считается, значит, нормальной, эффективной практикой, потому что создается платформа для диалога, создаются возможности для чиночной дипломатии. То есть когда, например, стороны или, например, лидеры, руководство обеих стран, я не имею сейчас конкретно в виду именно Таджикистан, Кыргызстан, а в целом, когда, например, у них отношения уже испортились настолько, что уже трудно даже общаться в рамках каких-то переговоров, то вот тогда вот наступает время посредников. То есть посредник, неважно, кто он будет, он фасилитирует контакты между сторонами и налаживает мирный процесс. Но в то же время считается, что это очень ответственное дело, и здесь предъявляются свои точные критерии. То есть это подразумевает полную нейтральность. То есть этот арбитр, или сторона, или посредник, можно по-разному его называть.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Он не должен, в общем-то, защищать интересы или той, или другой стороны. Он должен быть нейтральным. Его функция должна заключаться в том, что он должен помогать, прежде всего, помочь значит, создать такую платформу, на которой обе стороны чувствуют себя комфортно и безопасно, и помочь там с повесткой дня, с какими-то вопросами, с организациями и так далее. Здесь вопрос полного доверия, потому что одно без другого невозможно. То есть нейтральность и доверие. Здесь всегда большой вопрос, потому что мы знаем очень много примеров, когда, значит, страна-посредник начинала поддерживать ту или другую сторону по разным причинам. Поэтому в конфликтологии считается, что лучший подход – это комбинированный. Когда есть несколько стейкхолдеров, то есть это страны-доноры, международные организации, страны-соседи, тогда можно избежать конфликтов интересов, потому что интересы сторон будут уравновешиваться. Нет доминирования интересов какой-то одной стороны, то есть арбитра. И такой мир, если он будет достигнут с помощью стейкхолдеров, то есть участников, mm-hmm. посредников с нескольких сторон, он, вот, как практика международная показывает, он оказывается более устойчивым.
Mm-hmm.
Но опять же, это вопрос полной нейтральности и полного доверия.
Mm-hmm.
А у нас, как я подозреваю, с этим большая проблема сейчас.
Mm-hmm.
Что касается вот, как раз-таки, кто должен быть этот посредником, то это, опять же, зависит от руководства Таджикистана и Кыргызстана в данном конкретном случае. Потому что, опять же, они должны быть уверены, что этот посредник будет нейтральным. И они должны быть уверены, что посредник не будет продвигать свою адженду. Просто, конечно, арбитр, да, то есть этот посредник, он в любом случае, он приобретает особое влияние в данном конкретном регионе, например.
Mm-hmm.
Потому что вот эта позиция посредника, она дает также много возможностей для увеличения своего геополитического веса. Он, то есть, тоже через формирование повестки дня, через, значит, вот организацию логистики и так далее и тому подобное. То есть посредник, этот арбитр, он имеет возможность очень сильно влиять на сам процесс.
Mm-hmm.
Вот и поэтому, конечно, это, я думаю, что, конечно, обе стороны сейчас, обе республики тоже, они об этом говорили, что они могут сами решить в двустороннем порядке этот вопрос. Но если будет такая платформа, именно вот на сегодняшнем уровне развития конфликта, когда мы его должны сделать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, я думаю, мы должны использовать все возможности. И вот эта платформа для диалога, она имеет большое значение, как мне кажется.
Хорошо, спасибо большое. Мусуркул Мырза, ранее в экспертной среде высказывалось мнение о том, что одна страна, одно государство не может выступать посредником. И высказывалось предложение привлекать международные организации. В том числе о готовности посредникам к сотрудничеству с посредниками заявлял и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Да, в частности, речь идет об ОБСЕ, ООН и так далее. Ваше мнение, насколько оправдано привлекать не одно государство, а какие-то большие, крупные международные организации, имеющие реальный опыт разрешения каких-то конфликтов?
Ну, первый вопрос, это, конечно, надо тот, который мы должны задаться, это насколько наш конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном зашел далеко, что уже мы не сможем решить эти вопросы сами. Это первый вопрос. И этот вопрос, я считаю, он пока еще открытый. Второе, к сожалению, за все годы от независимости, которые прошли после распада Советского Союза, элиты Центральной Азии не решили самого главного вопроса. Они не осознали себя самостоятельными субъектами. Они занимались приватизацией, они занимались борьбой за власть, они занимались очень такими мелкими провинциальными проблемами. К сожалению, ни в одной из государств Центральной Азии не нашлось государственного деятеля, это не оскорбление, это просто констатация факта, который бы задумался о вещах более далеких и тех, которые могут у нас возникнуть в регионе. Не нашлось лидера, как в свое время мятежный Кавказ объединил аварец Шамиль, кому подчинялись и аварцы, и дагестанцы, и чеченцы, очень такие непризнаваемые друг друга. Тем не менее, духовный авторитет этого человека был так настолько велик, что он сумел объединить вокруг себя практически весь Горный Кавказ. У нас в Центральной Азии такого деятеля, такого масштаба, к сожалению, не нашлось, такого морального авторитета. Мы должны признать, что между Узбекистаном и Казахстаном всегда какая-то шла скрытая борьба за доминирование в регионе. Эта борьба подогревалась и россиянами, и Россией, и Западом, которые постоянно подкидывали дровишки в этот костер в тоже главнее Центральной Азии, Ташкент или Астана. Вот. Но мы, как маленькие республики, в этой гонке не участвовали, занимались своими проблемами. Так вот, говоря, вот кто может быть у нас это, конечно же, наиболее заинтересованными в мире в Центральной Азии должны быть наши ближайшие соседи. Любой конфликт в данной ситуации, когда мир у нас вокруг стал нестабильным, очень изменился, любой конфликт, когда уже и великие державы не смогут обратить внимание на... У нас будет превратить нас в Африку. Поэтому я думаю, что сейчас нам спешными шагами надо все-таки налаживать инородную дипломатию между Таджикистаном и Кыргызстаном, между экспертным сообществом Кыргызстана и Таджикистана. Ни в коем случае не отдавать это на откуп военным, вопросы мира и стабильности. Потому что военные, как вы знаете, они не могут заниматься этими вопросами. В срочном порядке наша дипломатия должна работать над составлением, над созданием Центральной Азии. Мы участвовали во всех договорах, но не в своих собственных. Мы не сделали какой-то рабочий союз или рабочий там орган Центральной Азии. Вот над этим надо будет работать.
Угу. Тогда... Стоит подумать над созданием какой-то такой действительно эффективной площадки в регионе, да? Потому что время от времени какие-то...
Я хочу сказать. Если вот у нас в Кыргызов, у казахов, у тюрков есть такое хорошее слово «арача» или «араша», говорят. То есть между родственниками, которые есть друзьями, которые ссорятся, обязательно кто-то вклинивается, разводит их в стороны и начинает примирять. Я понимаю, я сейчас заканчиваю. Поэтому я думаю, что именно Казахстан, Узбекистан и Туркмения, я не знаю, насколько Туркмения может принять при, в общем-то, такой самоизоляции, но тем не менее Казахстан и Узбекистан надо привлекать к разрешению нашего. Они должны четко и ясно понимать, что конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном ни к чему хорошему для них тоже не кончится. Они не обладают тем запасом прочности, чтобы выдержать пожар у себя под боком. Мне все.
Спасибо.
Я полагаю, что надо привлекать и Узбекистан, и Казахстан.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио Затык программа «Перекресток». Очередной выпуск был записан на платформе Zoom. Вы слушаете аудиоверсию нашей передачи. Мы сегодня с нашими гостями обсуждаем тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков и таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов. Передачу веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза, ваше мнение о том, что я говорил до этого, да, реально ли и эффективно ли будет создать в регионе какую-то отдельную площадку именно по этому случаю, да, потому что у нас время от времени проходят, да, какие-то саммиты Россия плюс 5C, США плюс 5C, да, однако вот какой-то отдельной такой региональной площадки у нас нет, да, где реально принимались бы какие-то решения, способные нормализовать ситуацию в регионе?
Ну, это нормальная практика международная. Теперь такие площадки создаются постоянно. Там есть в Латинской Америке, есть в зоне там, конфликта в Южной Европе. То есть это все международная практика. Ничего такого экстраординарного нету. В принципе, проблема урегулирования вот нынешнего конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном, она как раз-таки заключается в том, что вот этот мирный процесс, он как бы сосредоточен только вот на уровне правительства, то есть на уровне какой-то определенной группы людей. То есть в этом ничего плохого нет, но это недостаточно, как показывает международная практика. То есть обычно считается, что в конфликтологии считается, что этот диалог должен быть многоуровневым. То есть он должен быть как на уровне правительства, так на уровне общества, так там должен быть и экспертный диалог и так далее. То есть экспертный, академический, тематический, то есть по различным аспектам проблемы и так далее. Mm-hmm. Тогда проблема как бы охватывается с разных сторон, и идет поиск решения, и в конечном счете вот это решение, оно получается взвешенным, и оно чаще всего устраивает обе стороны.
Mm-hmm.
Поэтому, да, это, в общем-то, это нормальная практика. Нормальная практика. Чем шире считается диалог, тем он устойчивее. И он должен быть постоянным, считается. Поэтому говорят, что мирный процесс должен быть устойчивым. То есть не так, что вот он начался, а потом прекратился по каким-то причинам, потом опять начался. Это как вы строите здание ступенькой за ступенькой.
Mm-hmm.
Мирный процесс, он такой. То есть вы возводите фундамент, он должен быть крепким. Потом на основе этого фундамента вы выстраиваете уже другие площадки, другие договоренности. И потом уже мир тогда будет прочным.
И эти площадки, и на этих площадках, то есть площадки надо создавать не только для представителей правительства, официальных лиц, но и для тех же, наверное, экспертов.
Да, но они не должны противоставляться друг другу, да, понимаете? Да. А это они должны взаимодополнять друг друга. То есть везде в международной практике, везде, где мы видим, что вот есть устойчивый мир, который продолжается десятилетиями, да, всегда обязательно там этот диалог и мирный процесс, он был многоуровневый.
Mm-hmm.
Тогда он будет более устойчивым, потому что все варианты взвешиваются, много каких-то новых находок получается, и мирный процесс в конечном счете он становится более реальным и достижимым.
Ну, по происходящим событиям можно сказать, что как бы вот этот потенциал возможного решения между двумя сторонами, он еще не исчерпан, несмотря на все последние сообщения. В Душанбе вообще как относятся к привлечению какой-то третьей стороны к решению приграничных споров? В Бишкеке какие-то отдельные даже силовики, да, политики как бы уже высказались на эту тему, но какова вообще реакция в Душанбе?
Ну, мне трудно говорить о реакции правительства, потому что я знаю только вот реакцию моих коллег, там, политологов, людей, которые занимаются конфликтами. У них реакция положительная, в принципе. Я лично считаю, что любая возможность должна использоваться. Мне кажется, что правительство тоже положительно к этому относится, просто сам процесс принятия решения, он включает много различных ступеней, вариантов и так далее. И так далее. Что я не думаю, что... В общем-то, мне кажется, что Таджикистан вряд ли будет против.
Mm-hmm.
Потому что, опять же, этот конфликт никому не нужен. Этот конфликт не нужен ни Таджикистану, ни Кыргызстану. Он не нужен ни таджикскому правительству, ни кыргызскому правительству. Он тормозит развитие наших стран, он отбрасывает их на десятилетия. И это все хорошо понимают, обе стороны хорошо понимают, как на уровне правительства, так на уровне гражданского общества. Поэтому надо все сделать, чтобы как можно быстрее и успешнее решить. Вот. И с помощью, используя все возможности, которые только можно использовать. Вот. Это в интересах обеих стран и в интересах всего региона.
Хорошо. Спасибо большое вам за участие. Время уже нашей передачи завершается. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему участия, возможного участия третьей стороны в разрешении приграничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков. Передачу на платформе Zoom вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.